Гроза 12-го года. На эхе Москвы.
Мы продолжаем нашу серию 12-го года и продолжаем серию портретов. И сегодня у нас будет портрет Раевского. Александр Валькович у нас в гостях. Добрый день.
Добрый день.
Раевский – один из самых замечательных. Вот я не знаю, вот если брать вот по чистоте какой-то своей, вот можно ли в рассказе о Раевском где-нибудь поставить «но», запятая «но», вот рассказывая о нем как об офицере, как о человеке, о его дальнейшей судьбе. О многих можно сказать. Но вот был у него такой эпизод, где он себя проявил никак, не так, нехорошо и так далее. Не знаю, не находил.
Отвечая на этот вопрос, скажу, что Батюшков употребляет не «но», а «иногда». И мы к этому вернемся, к этой характеристике.
Значит, что-то было. Ну, хорошо.
Я хочу напомнить слушателям, что один из ярких выразительных портретов галереи, военной галереи Зимнего дворца, именно портрет, написанный с натуры Джорджа Доу, представляющий генерала от кавалерии Раевского. Мужественные, видно, что это, сейчас, как бы сказали, генерал с харизмой. Он родился в 71 году, поэтому в 12 году ему уже было 41 год, по тем временам зрелый. Он в чине, войну встретил в чине генерал-лейтенанта. Ему посчастливилось быть внучатым племянником Потёмкина, а это сыграло определенную роль на его карьере. Правда, сам он, рассказывая о своей молодости, вспоминал, что наставление, которое ему выдал светлейший князь, он запомнил только первые его строки, которые начинались следующим. «Во-первых, испытай, не трус ли ты. Коли не так, то преврожденную смелость укрепляй частым обхождением с неприятелем». И, невзирая на то, что он был гвардии поручик, он был прикомандирован к отряду казаков. И, опять же, в ордере светлейшего князя было написано употреблять его не как офицера, а как рядового, чтобы обучился. Итак, он участвовал в кампании против Турции. Тогда он знакомится и с Суворовым, и с Кутузовым. В 92-м году он уже в чине подполковника и отличается в польской кампании 92-го года в бою под Градищей. Тогда он приобретает за отличие боевое, неустрашимость, проявив себя хладнокровно под огнем, первый свой орден Георгия IV степени. Естественно, что это высокая награда, и это отличие как бы определило его дальнейшую блистательную карьеру. В 94-м году его назначают командиром Нижегородского, то есть отправляется он на Кавказ, и он получает в команду Нижегородский драгунский полк. В дальнейшем его полк, этот будет командиром его младший сын Николай, это тоже Николаевич. И вот с той поры как бы определяется, скажем, звучит нижегородцы на Кавказе именно с времен старшего Раевского.
Ну, вообще ведь Нижегородский драгунский полк – это очень старый полк.
Это старый полк, и более того, в команду, под командой Раевского, учитывая, что он прежде всего, несмотря на то, что начинал в пехоте гвардейской, то, тем не менее, его вот поприще в кавалерии. В эту же пору, чуть раньше, он женится. Достаточно молодым ему было 21 год или 23. И в жену он выбирает не богатую невесту, а внучку Ломоносова, а Константинову Софию. С ней он обрел вот и покой, и счастье. Это был удивительный вот пример, когда выбор был удачен, и у них счастливая семейная жизнь. И, естественно, в те годы, когда он не на театре военных действий, она ему подарила 4 дочерей и 2 сыновей. Ну, одна из них, мы знаем, будет затем
Мария Николаевна,
которая последует вслед за мужем в Сибирь. Другая будет замужем за одаренным и подающий большие надежды генералом Орловым. Но это в дальнейшем. В результате доноса при воцарении Павла I Раевский был исключен из службы. Для него это было потрясение, но на самом деле здесь еще помимо доноса, это то, что он являлся...
Ну, он потемкинский родственник.
Да,
ну,
естественно,
ну, вообще,
это все ну, вызывало же, да? Да, отторжение. А в первом году, уже воцарившийся в марте, одним из первых своих указов, новый император Александр призывает его на службу. Он служит менее года и из-за домашних дел оставляет службу. А большую часть времени он проводит в своем имении под Киевом, вот эти знаменитые каменки, а занимается своим хозяйством, хотя должен сказать, что когда злые языки говорили, что он унаследовал благодаря Расту с Потемкиным великие имения, никто не знал, что они уже в ту пору, когда он унаследовал от матери, были уже обременены большими долгами. Когда наступает время Второй войны с французами, то есть 1906 год, он к действующей армии присоединяется в 1907 году и участвует в весенней кампании Восточной Пруссии. Ему в команду вверяют егерскую бригаду, он поступает в авангард, который периодически менялся, то арьергард, все зависит от характера действий князя Багратиона. Тогда они друг друга знают. И он проявляет себя как неустрашимый, храбрый, надежный, ни на минуту не меняющийся. И под огнем он такой же, как и в обычной обстановке. Все современники отмечают. В то же время он...
Ну, там, кстати, и дело было очень подходящее. Вот в военном смысле дело.
Да.
Как раз именно такие люди нужны были.
Да.
Да. Четко понимающие все и абсолютно хладнокровные, вот в том смысле, что вот когда вы говорите тоже поведение, что когда человек не меняется, это означает,
это
что в испытании он контролирует ситуацию.
То есть это высшая форма храбрости. И там он отличился, был отмечен и наградами, и получил первую свою рану. Он был ранен в ногу. После этой кампании он участвует в войне со шведами в Финляндии. Там кампания, несмотря на то, что мы изначально очень успешно наступали и большую территорию завоевали, с трудом ее удерживали, потому что не совсем умело управлял и Бусгевден. И ура закидательства, в итоге ему приходилось выходить из трудных положений. Но он опять же отличился, сражался опять под командой Багратиона. И снискал все большую известность. Но могу сказать, что вот благодаря независимому, скажем, он мало кому верит, скрытен, скромен, с одной стороны, добр и насмешлив, желчен и насмешлив. Об этом еще и напишет Пушкин. То есть, вот, скажем, чтобы вот так душа нараспашку, он сам по себе. То есть, у него есть враги, есть недоброжелатели. И в 2010 году, опять же, то есть, желая участвовать, коль есть театр военных действий, то есть свое призвание и государева службу, потому что для него, как и для большинства выросших в 18 веке, именно он служит не царю, он служит Отечеству. Он отличается при делах в 2010 году. В это время он поступает в армию после череды смен. Он ехал, когда командующим еще был Багратион, предлагая, что у своего старого боевого товарища будет служить. А в это время из-за неуспешных действий сменили и стал граф Николай Михайлович Каменский, с которым он был уже знаком и участвовал в шведской кампании, вернее, финляндской кампании. И здесь именно его критический взгляд на характер действий, на упрямство. В общем, создается конфликтная ситуация. Он все более разочаровывается в этом командующем, подозревает его в трусости, хотя в известной степени упрекать нельзя, но, возможно, были какие-то... После смерти напомнить слушателям, что отец Николая, графа Каменского Михаил, из-за жестокосердия по отношению к своим крепостным, был ими же и убит. И это тоже надломило, видимо, характер, осторожность, и что-то в нем изменилось. В итоге на одном из обедов он, заметив, что кондитер графа украсил мельницу вензелями графа, какую-то отпустил шутку. В итоге его выслали из армии, он вернулся уже непосредственно в Россию и получает команду, дивизию, 26-я дивизия, которую он формирует, в основном это новое формирование. Затем накануне войны он получает корпус, 6-й пехотный корпус, который входит вот от 26-я дивизия, которую от него команду принимает Иван Федорович Паскевич, и генерал Кулебакин, 12-я дивизия. Если Паскевич был известен как храбр и боевой генерал, то все знали, что труслив Кулебакин, и даже деликатно писал государю Багратион, что он, этот генерал может использоваться для формирования новых полков, но не для боевых действий. В итоге сменяет этого генерала, он меняет, и в дальнейшем это будет генерал-адъютант Васильчиков под его командой служить и возглавлять эту дивизию. Началась война. Мы знаем, что армия Багратиона вынуждена отступать с тем, чтобы сблизиться и соединиться с армией Багратиона, да. Мы знаем по письмам, которые он писал своему дяде Самойлову, графу Александру Николаевичу, племяннику Потемкина. Он очень с ним доверительный, он в его семье воспитывался, потому что он рано потерял отца. Должен еще здесь сказать, что его мать после смерти отца вышла вторично замуж и за Раевского. И он имел братьев Раевских, единоутробно, как тогда выражались, и он составлял в родстве, двоюродным братом приходился ему Денис Давыдов, и в родстве же с ним был Алексей Петрович Ермолов. То есть здесь вот такая...
Опять же, вот, в одной из передач я тут остановил все родственные рассказ о Раевском, потому что сказал, что у нас будет отдельная передача о Раевском.
При нем его братья единоутробные служат в качестве либо адъютантов, либо командирами тех или иных частей. При нем же состоят старший сын Александр, ему 16 лет. Он обер-офицер в одном из полков дивизии отца, и младший, которому еще 10 лет, Николай. Он пишет о том, что они совершают в течение 3 дня, они прошли 135 верст, что изнурительные марши, но вот они все-таки смогли уйти из окружения. И, скажем так, его характер, его способности проявляются в бою под Салтановкой. Мы знаем, что под Могилевым была единственная переправа, а эту переправу занял Даву, корпус Даву. А Багратион приказывает, все это происходит по старому стилю 11 июля, значит, соответственно, прибавляем 12 дней, 23 июля.
23
июля,
да.
23 июля Багратион, полагая, что силы невелики, противостоящие нам в корпусе Даву, приказывает корпусу Раевского атаковать. А в итоге во время боя выясняется, что двойное было превосходство сил, упорный был бой, а учитывая, что из узкого дефиле к переправе выходили и под обстрел там предмостные укрепления, кроме того, близстоящие строения, там бойницы сделали, и французы очень шквальный огонь встречали любые контратаки русских. И тогда, когда замешкались и стали отступать, он тогда вышел вместе со своим штабом, ребята, вперед за мной. И здесь как раз вот та история, которая потом была растиражирована.
Что он с сыновьями.
Сыновьями, да. И что потом якобы он это отрицал. В действительности происходит следующее, что младший, старший сын, вернее, Александр, был с ним, действительно. А вот местонахождение младшего Николая, потому что в том письме, где он пишет со своей жене, что мальчишка в это время находился, и, так сказать, у него там пуля случайно залетела. Но в итоге получается, что если он уже в 17-м году в рассказе со своим адъютантом Константином Батюшком говорил, что из меня сделали античного героя, так же, как «Спаситель Отечества» из Витгенштейна и «Фабия» из Кутузова, что это преувеличено, и те птицы тоже не важны. Это его отношение вообще. То есть он скепсис, и потом, естественно, это некое разочарование, но мы сейчас забегать вперед не будем. В итоге документы показывают, что сыновья все-таки находились в бою, участвовали, и отличились, потому что оба получили, невзирая на то, что младшим было 10 лет, повышение в чине. В итоге он увлек войска, и упорный бой продолжался.
Конечно, все всегда обрастает.
Естественно, легендами. Равно, да,
здесь и само, всем известен был факт, что сыновья здесь, старший-то служит, да, а младший это... здесь где-то. И само сознание этого, конечно, очень влияет даже на время.
Здесь, думаю, что, скажем, это сочиненное словцо, которое, вернее, слово, которое он сказал, «Вперед, ребята!» «Я и мои сыновья укажем вам путь». Это уже сочинили. А то, что он действительно возглавил, как генерал, когда другой
войска, конечно, да,
он
да,
пошел
да.
вперед.
Плюс известно действительно, что дети здесь, что
да,
он
и
не бережет,
и что на Троевске. Это... в замечательном портрете, который большим тиражом гравированным, где эта сцена. То есть он еще здесь снискал известность. В итоге упорный атаки корпуса войск Раевского привели к заключению Удову, что его атакует вся армия Багратиона. Он укреплял на следующий день позиции, это позволило и корпусу отойти, и нам
вот переправиться. Вот интересно, как все началось, вот соприкосновение началось с той недооценки, что здесь, что корпус Даву не представляет собой такой силы, какой он оказался. Да. А кончилось другой недооценкой, вернее, переоценкой кончилось. Что вот
на войне это неизвестность самая главная.
Конечно, неизвестность, и особенно на той войне, не будем забывать, что все-таки здесь...
Высоко оценил его деяния, в смысле его действия Багратион, а из переписки, которая нам известна, она сохранилась со своим дядюшкой, он пишет, что невыгодные результаты сражения, дабы скрыть свою вину Багратиона, опрометчиво направившего, он, так сказать, пытается как... То есть у него все время вот это ощущение, с одной стороны, вроде бы и уважительное, но недооцененность его действий или что-то вот замалчивает. Это у него так немного сквозит в его переписке. В итоге мы отступили и соединились под Смоленском, как мы знаем. И вот здесь еще один звездный час и та слава, которая ожидала на это... Мы знаем, что русские войска соединились, мы совершаем марши, контрмарши, и после вынужденного принятого Барклаем решения на военном совете, что мы вновь должны наступать с оговоркой, но не более отдаляться от Смоленска, чем на три перехода, выдвигаются войска. Первая армия, идут вторая армия, и корпус Раевского должен был выступать после... второй по диспозиции, после второй гренадерской дивизии.
Вот здесь-то мы и прервемся на некоторое время, и потом продолжим разговор, рассказ о Раевском, Александр Валькович, в нашей программе.
Гроза 12-го года. На эхе Москвы. Гроза 12-го года. На эхе Москвы.
Александр Валькович, мы говорим сегодня о генерале Раевском. Мы оставили его при Смоленске, вот сейчас, когда второй эпизод замечательный.
Да. В итоге они должны выступить были поутру, а уже полдень наступил, и движения нет. И выясняется, что причиной тому было, что накануне ночью был... Хорошо покутили начальник дивизии Карл Мекленбургский, герцог, в родстве с высочайшей фамилией. Он был храбр, замечателен, но вот имел слабость к алкоголю. В итоге он еще отсыпался, а не смели его будить, вернее, он не поднимался. И этот случай был счастливой случайностью для русских войск, потому что именно от того, что запоздало, выступил корпус Раевского в момент тогда, когда французские войска атаковали Неверовского и отбросили его к Смоленску, он находился на расстоянии 14 километров. известие о бое он получает в 12 ночи, в 5 mm-hmm. утра прибывает в Смоленску. И вот здесь, на следующий день, это 16 августа, как пишет Ермолов, он принял решение, которое осмелился вряд ли взять другой, либо какой-либо другой генерал. То есть он решил с 12 тысячами обороняться против всей французской армии. Ну, в то время, правда, не все корпуса еще подошли, но в любом случае порядка 40 тысяч.
Ну, там серьезно было. И как раз вот, его атаковать... вот этот вот такой рейд назад и вот этот Неверовского маневр, он самый главный его результат, что он выявил, сколько их, сколько им противостоит.
Безусловно. И здесь он отправляет, естественно, адъютанта с уведомлением о сложившейся ситуации Багратиона. Багратион ему пишет очень примечательное письмо. «Мой друг, я не иду, я бегу, и желал бы иметь крылья, чтобы скорее соединиться с тобой. Держись, да поможет тебе Бог». Ну, кроме на то, что помощь, он понимал, что это достаточно ожидать в ближайшее время, помощи нет. И для него было важно это выбрать позицию обороны. И он решается оборонять не в городе самом, а на поступах к нему. Это тоже очень смелое и правильное решение. Вот это предместье Форштадт из пересеченной местности он умело в течение целого дня применял. И учитывая, что Наполеон достаточно долго думал, что там нет войск, для него была полная неожиданность, и потом такие еще и вялые были атаки, но упорный бой Раевский выдержал. И он пишет, что он всю ночь не мог заснуть, приняв уже это решение. Но вот сам ход действий, умелое руководство войсками позволило нам держать оборону, дождаться прибытия войск. Его сменили войска уже корпуса Докторова из 1-й Западной армии. И вот здесь он себя вновь стяжал славу удивительного генерала. И не случайно Наполеон потом впоследствии отзовется, что этот генерал из того же сделал материала, что и мои маршалы. Это высшая похвала. В итоге дальше у нас Бородино. И вот знаменитая батарея Раевского, которая вот он вошел в историю. За несколько дней до сражения, проезжая мимо двух телег, его штык, который торчал за мной, он вечером ехал, не заметил, пронзил ему икру. Это очень болезненная рана, она не заживала много дней, и он не мог фактически на коня. То есть, как генерал, он, так сказать, был мало способен.
Такая кость не задета, мышца, да?
Да, но очень болезненно. И фактически только к Бородину, то есть, ну, фактически вечером накануне Бородина, он сел на коня. Он укрепляет, что он может сделать фактически ночью, делает из незащищенного укрепления, вот известно или нет, и все равно из-за боли он не может ездить верхом, и он остается в батарее, то есть на укреплении, и наблюдает за ходом действий. Когда приближается колонна Бонами, атакует после артподготовки, как он пишет, что он услышал, то есть раздались выстрелы с обеих сторон, в пороховом дыму ничего не понятно, что происходит. И его от неизвестности крик адъютанта «Ваше превосходительство, спасайтесь!» Перед ним буквально на нескольких метров шли наперевес в штыки гренадеры. Он с трудом скакивает с коня и уезжает. Но он распорядился накануне своим дивизионным генералом, они совершили контратаку, подключился здесь и Ермолов, который, правда, в своем донесении, хоть и в родстве, но даже не упоминал войска Раевского. В итоге, учитывая, что еще накануне вторую линию его войско забрал к себе как подкрепление Багратион, он пишет, что к концу сражения у него от всего корпуса осталось не более 700 человек, а на следующий день увеличилось вдвое, то есть 1500 человек в строю после этого кровавого, жуткого, упорного сражения. А его приглашали принять место после ранения Багратиона, но он тогда был занят отражением атаки. Когда он приехал, там он уже увидел, что есть там докторов. И мы его находим в свете Кутузова. При этом выясняется, что Кутузов, он сидел на пне в свете. И когда пришли донесения, что вот надо отправить Раевского или адъютанта, то он замечает, что здесь, это Лепранди об этом пишет, что вот здесь как раз и сам Раевский. И он вспоминает, что последний раз он с ним встречался, когда еще под командой Потёмкина сражались с турками. И здесь вот он был обласкан, а учитывая, что он отправился и собрал все, что мог для удержания левого фланга, и вернулся с тем, что фланг держится, и нужно только пополнить боекомплект артиллерийский, он отмечает, что до этого с дурными вестями приезжал кто-то прежде, а его, учитывая его информацию, то есть его известие, очень было, скажем, принято обласкан вдвойне, и, то есть вот дорогой друг, и, как бы сейчас сказали, респект и уважуха, да?
Ну да, да,
вот.
Да.
Но в итоге могу сказать, что вот здесь происходит то, что генерал Раевский, командующий корпусом, именно его стойкость, решительность и спокойствие и уверенность его командующих, что он выбрал ту или иную поставленную перед ним задачу, приводит к тому, что ему поручают после оставления позиции, которое, кстати, для всех было удивительное, что это решение было принято накануне же, что сражение будет продолжаться на следующий день. И это вызвало энтузиазм в войсках. А потом это уныние, что они в ночь, на рассвете, в ночь они получают команду отступать. Ну, мы знаем причины. В итоге от того, что, мягко говоря, нерешительно отражал атаки Мюрата Платов, он был сменен на следующий день. И уже под Можайском Раевский принимает команду над арьергардом. Из-за действий Платова мы не успеваем эвакуировать порядка 4, там разное, от 4 до 7 тысяч раненых. И во время перестрелки и боя, в общем, они сгорают, они гибнут. Это трагедия. Ну, и, видимо, это решение как раз и в смене командующего арьергардом и Кутузова побудило. Потом он поступает в команду, весь его войска под общую команду Милорадовича. Он продолжает свой путь к Москве. Его призывают на совет филях. Он там в числе немногих, кто высказывается за оставление Москвы. И здесь он говорит словами из трагедии Озерова, в то время популярной: «Россия не в Москве, в сынах она». Это, так сказать, у него выражение. Иногда он очень удачно употреблял эти, прибегая вот к емким и выразительным фразам. Потом он на французский, когда будет ранен, будет французскую цитату тоже из одной из трагедий, он уже французский. В итоге в арьергарде он сражается при отступлении к Тарутину. Он вводит заблуждение умелыми свои действия. Французы потеряли нашу армию, и в этом повинен и умелые действия и командование Раевского. Затем он под Мирославцем отличается, его корпус брошен на усиление Докторова. То есть, вот повторяется история по Смоленским. Тут Докторов сменил Раевского, а здесь Раевский пришел ему на помощь. Он выдерживает большой упорный бой. Все больше у него есть некий скепсис по действию командующего, то есть он тоже у него. В итоге вот этот конфликт внутренний, когда он не скрывает своего отношения к ходу и командованию, хотя он не всегда постигает замыслы Светлейшего. Он как раз один из первых генералов, который пишет о золотом мосте, который отступающему неприятелю строит. И не предполагает, что следующий год, вот по завершении военных действий, у нас будет продолжение кампании. Он, видимо, также разделяет взгляд Светлейшего, что
не надо перейдя границу, надо остановиться и ни в какую Европу не идти.
Да, что это усилит позиции других, а вовсе не России. Но это, в итоге все годы, вернее, все месяцы вот напряженных и ответственных событий, где ему пришлось изведать и славу, но и, естественно, большие походные эти труды надорвали его сражение. Он страдает нервической горячкой, видимо, тогда так называли то, что сейчас можно бы назвать инфекционным, так сказать, простудой. Ну, то есть он он теряет слух, ухудшается зрение, но в итоге он покидает армию, отправляется в свое имение, к своим родным, и на протяжении нескольких месяцев с трудом, но он восстанавливается и отправляется вновь к войскам, которые уже находятся в Германии. А он прибывает в период, когда мы наступали, потерпели поражение при Люцине, и он приезжает тогда, когда войска наши заняли позиции под Баутценом, и в эту пору под Люцином был ранен командир гренадерского корпуса Коновницын Петр Петрович. И ему вверяют эту команду над гренадерским элитным отборным корпусом. Он защищает с веренными войсками стойкую позицию, но вынужден отступать. И здесь происходит так, что мы заключаем перемирие. Во время перемирия он пользуется альтвассерскими, тогда знаменитыми серными ваннами, чтобы укрепить свое положение, то есть свое здоровье. И здесь замечают современники, адъютанты, что туда ездили на воды, пока перемирие, оно длилось несколько месяцев, молодые офицеры тоже. Это было модно. И пишет об этом Лошечников, с удивлением они узнали, что они задерживали, то есть приехал генерал Раевский, пришла его, скажем, очередь принимать ванны. Но он никого не торопил и никого не посылал. То есть другой бы приехал, вот представьте сейчас наш, какой-либо генерал или чиновник, что это за мелюзга. То есть он был терпим и
деликатен. Это другая школа.
Это другая школа.
По сравнению с современниками все отмечают, была другая школа и другой характер.
Все отмечают, что он был ровен со всеми, как вышестоящим, так и нижестоящим. Офицеры его любили, солдаты его также, потому что он был и справедлив, хотя и строгий, но заботился о солдатах. В итоге наступает новая осенняя кампания, во главе гренадерского корпуса, он сражается при Кульме на второй день сражения. Именно его гренадеры срывают сокрушительную кавалерийскую атаку Мюрата, и когда они уже устремились на ставку, где 2-3 монарха, и вот они сейчас будут окружены. Здесь не только лейб-казаки спасли положение, но именно действия артиллерии и атаки, контратаки гренадер Раевского. А во время атаки он неожиданно был, то есть он даже не почувствовал, он только спросил у адъютанта, попросил его приложить руку к груди. Тот, когда увидел, что она в крови, в итоге он был ранен, с раздроблением костей грудь с ключицами. Но, тем не менее, он 5 дней... Врачи сказали, что надо покинуть, и император прислал Вилье. Он не оставлял войска на протяжении 5 дней. Его мужество и решительный контрудар был оценен. Его прозвали в генерала от кавалерии. А он вынужден был, когда мы уже разбили неприятелей, преследование продолжалось, веймеры продолжать, лечиться, и на протяжении нескольких месяцев кости выходили.
А это было что? Это попало что в него?
Его раздробил, я думаю, что это было, получилось так, что это была пуля, но благодаря тому, что он был в сюртуке, еще фуфайка, смягчился удар, но тем не менее раздробило.
То есть непроникающее, здесь раздробление. Вот грудина и ребра.
Да,
вот здесь,
раздробление.
Подходящее, да.
В итоге он уже приезжает, когда мы во Франции, и именно ему принадлежит честь атаковать одному из генералов, кто сражается под Парижем, замечательно и умело сражается, он захватывает Бельвильские высоты, и только то, что известие о перемирии останавливает успешное его продвижение к Парижу. И эти успехи были вознаграждены орденом Александра Невского. Нет, прошу прощения. Орден Александра Невского он получает в конце кампании. Этот орден – вознаграждение за сражение при Бородине. Но в Смоленск он получился так, что когда его приставили к Владимиру второй степени, там времени он уже его имел. И за Смоленск, за свои дела, он не получил награды. Но получалось так, что все представления, учитывая, что мы оставили Смоленск, Александр долго держал под сукном. И только в 15-м году он все представления, которые сделал Николай Николаевич Раевский, то есть отдал приказ и удовлетворил. И был уже тогда... фактически остался без награды. Видимо, но за Париж он получил одну из высоких степеней, вторую степень Георгия, второго класса, точнее будет, Георгия. И еще он до этого был пожалован бриллиантами к Александру Невскому, но учитывая, что вот его переписка полна заботами о том, хватает ли средств семье, и у него он, так сказать, во многом себя ограничивает. И здесь интересные переписки, когда его старшую дочь Катерину во Фрейлины производит за заслуги отца. Он пишет о том, что старший брат просил разрешения у отца, чтобы он мог взять деньгами вместо пожалованной золотой сабли, золотой шпаги, а это 10 тысяч. И то, что пожалован ему бриллиант, он тоже хотел бы, вот, чтобы сделать подарок своей дочери. И в конце кампании, когда посыпались награды и на менее заслуженных, и деньги, и чины, и кресты, он обратился к просьбе к государю выделить ему, естественно, как в долг, 1 000 000 рублей. После неких там проволочек он их получил. И когда он умирал, 800 тысяч он остался был должен, но Николай I благодарный продлил оплату эту. В итоге он участвует во главе корпуса после о том, что Наполеон высадился участвовать в походе во Францию. Он будет в числе действующих лиц при грандиозном смотре при Вертю, на полях Шампани. Затем он попросит команду корпус, который квартирует в Киевской губернии, рядом семья. А здесь он один из первых ланкастерских школ основывает, и вот попечение о солдатах.
Школы взаимного обучения.
Да, ланкастерские школы. Да.
Которые так распространяли все, в общем-то, и этим так увлекались все офицеры.
Да, и там, это будет и в корпусе Воронцова. Хотя, кстати, они также все дружны. Ну и вот затем события иногда передергивают и считают, что он был благодаря тому, что и сыновья его в обществе декабристов, и два зятя, Сергей Григорьевич Волконский,
Михаил Федорович Орлов, да.
Что и он тоже близкий. Нет, он для него это было иное. То есть он не был реформатором. Более того, скажу, что когда началась война, больше всего заботило генерала то, что известие об освобождении крестьян, которые ожидали, что обнародует Наполеон, приведет к мятежам и подрыву устоев.
Но это было, в общем-то, очень многие так.
Да.
Мы это читаем у Толстого тогда, когда... И это очень тонко почувствовано.
Безусловно.
Всегда, да.
И в числе, когда он подводит итоги в одном из своих писем к дяде о результатах кампании, он пишет, что вот не сумел, и он не говорит, что народ вот... Но что не смогли и не сделали, более того, ошибку сделали, что как дурно обращались с народом, то есть завоеватели против себя настроили. В итоге живет он вот в этой дружной, замечательной семье. Здесь происходит восстание декабристов. Мы знаем, как это отразилось на его состоянии. Более того, уже с 21 года, когда поступали первые сведения и доносы к Александру Первому о заговорах декабристов, ну, вернее, сейчас тогда они еще были
ну,
не декабристы, тайных обществ.
О тайных обществах, да.
В числе тех, на кого они рассчитывают, называли, помимо его кузена Ермолова, и называли и Раевского. Поэтому охлаждение было, он это чувствовал, хотя он избегал двора и вообще ненавидел все эти интриги. Вот так же, как и интриги при главной квартире во время кампании 12-го года и в дальнейшем. В итоге 29-й год, 58-м году Николай Николаевич Раевский покидает этот мир, и на его надгробной плите следующая была выбита эпитафия. Смоленский он был.
Он был Смоленский щит.
Смоленский, да. Он был щит, и в Париже меч России. Это вот высокая оценка его заслуг.
Да. В Париже меч России. Здесь это очень правильно. И вот если думать, вот эти заботы о семье, его семья действительно удивительная. И она не только вот вверх восходит к таким примечательным людям, как Потёмкин, как Ломоносов, да и сам по себе Николай Николаевич Раевский, конечно, фигура выдающаяся.
Да.
Но и дальше идет, потому что все дети чрезвычайно интересны. И дочери, не только, давайте вспомним еще, у нее еще были две дочери, Елена и Софья, та,
да,
которая, Софья,
да,
которая выжила.
Да.
Там была маленькая,
да,
совсем,
да,
в младенчестве,
да,
Софья. Но я в удивительном совершенно месте увидел надгробную надпись Елене Раевской. Это под Римом во Фраскате. Это не просто могила Елены Раевской, а долгий перечень ее благородных, благотворительных и самоотверженных поступков. Там написано. И вот под Римом, вот этой там кафедра епископа в Фраскате, в этом огромном соборе, есть, и об этом пишет Сергей Михайлович Волконский, ее внучатый племянник, то есть внук Марии Николаевны Раевской. Вот что-то такое в них во всех Раевских, и в Потемкиных, и во всех...
Безусловно.
Вот сидело такое, что они должны были обязательно что-то делать. Они должны были делать что-то благородное, что-то нужное.
Но сама атмосфера
делать
дома, естественно. Но и как раз говоря о характеристике, когда не «но», но иногда. Одну из лучших и выразительных характеристик дал ему бывший несколько лет при нем адъютантов, наш известный поэт Константин Патюшков. И он пишет, что, можно сказать, что это один из выдающихся, замечательнейших генералов, что он скрытен, недоверчив, что он полудремит, он очень умен. Но иногда он обостряется в решительные моменты, то есть его видение, что он преображается во время боя, глаза его горят, и его посадка благородная становится величественной.
Да.
И тут он пишет еще несколько слов. Первое, что генерал иногда хорош, а иногда очень странен.
Но это не худшая характеристика.
Отнюдь не худшая, отнюдь.
Спасибо. Александр Валькович, мы говорили сегодня о Николае Раевском.
1812 год, день за днем. Хроника событий. Русские и французские депеши. В 7, в 15, в 23. Без выходных.